праздник жатвы в западной культуре, в церквях на Западе тоже есть такой праздник, только называется он по-другому «День благодарения». Почему такое название, почему «День благодарения»? Потому что, наверное, в этот день тема благодарности Богу – это преобладающая тема. И сегодня мы также посвятим вот эту проповедь именно этой теме, теме благодарности Богу. Некоторые тексты из Библии я буду читать, некоторые вы можете увидеть на слайде, для того, чтобы вам было удобно. Ну, я попрошу вот показать такой первый текст, который записан во втором послании Тимофея, 3 главе. Апостол Павел, благодаря откровению от Духа Святого, смог заглянуть, знаете, в будущее и в наши дни. Потому что, когда он говорит «последние дни», это период и того времени, в котором мы с вами живем. И апостол Павел говорит, что эти дни будут сложными, непростыми в мире. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны. И это не весь перечень грехов, которые он перечисляет. Исследуя другие тексты Писания, мы понимаем, почему будет такое тяжелое время. Христос говорил об этом, что последнее время – это будет время, когда умножается беззаконие, когда грех все больше и больше распространяется в этом мире. И Христос даже сказал, что по причине умножения беззакония во многих даже охладеет любовь. И мы живем это время, мы это видим собственными глазами, насколько сложная жизнь, насколько сложное время, насколько сегодня порой действительно беззаконие умножается с геометрической прогрессией. И один из грехов, о которых перечисляет апостол Павел, который будет распространен в любом обществе, это неблагодарность. Он говорит, что люди будут неблагодарны. И мне кажется, что не случайно этот грех стоит рядом со словами «родителям непокорны». Один из современных пасторов, Джон МакАртур, человек, который известен во многих евангельских церквях, ему уже больше 80 лет, в одной из проповедей как-то сказал, что если бы можно было что-то вернуть назад, то я бы наказывал своих детей за грех неблагодарности по отношению к родителям. Я бы больше учил своих детей быть благодарными родителям, потому что, он сказал, дети неблагодарны своим родителям, скорее всего, что вырастут неблагодарными Богу. И одно из, знаете, великий драматург Шекспир, у него есть одно из произведений «Король Лир». Он считал, что величайшим проявлением эгоизма человека является неблагодарность. И, по сути, вот это произведение «Король Лир», оно посвящено этой теме. Человек отказался от своих титулов, богатства, пользу своих дочерей, а в конечном итоге оказался нищим, и его выгнали на улицу. И я думаю, что многие родители сегодня по достоинству могут оценить вот эту печальную истину этого произведения. И тем не менее, драма, которую описал Шекспир, это лишь отражение величайшей драмы, которая произошла между Богом и человеком. Потому что Библия говорит о том, что Бог послал на землю своего Сына, который умер за грехи людей, чтобы подарить дар вечной жизни, подарить людям прощение. И люди, по сути, распяли Творца, того, кто дал жизнь. И они остались неблагодарны. И король Лир говорил такие слова: «Неблагодарны, что змея, внутри которой каменное сердце». И это один из образов Библии – каменное сердце. Люди неблагодарны по отношению к Богу, потому что обладают каменными сердцами. То есть это сердце нечувствительно по отношению к Богу. Человек, отрицающий существование Творца, он не видит его руки, его милости, его заботы и, конечно же, остается неблагодарным. Вспомните несколько таких библейских примеров сотворения первого человека, Адама. И Бог послал Адаму жену. Он сотворил Еву, привел Еву к Адаму. И когда мы читаем Библию, многие считают, что это поэзия. Первые слова Адама, когда он увидел Еву, это были слова восторга, слова восхищения. Он был необычайно рад и благодарен Богу за дар, который Бог ему дал, жену. Как Адам отблагодарил Бога вскоре после грехопадения? Его первые слова были «это упрек в адрес Бога». Он сказал, что это жена, это не я виноват, это жена. Ну и, кстати, которую ты мне дал. Этим самым Адам косвенно упрекнул Бога и остался неблагодарным за тот дар, который получил от Бога. Наверное, самая поучительная история в Новом Завете о неблагодарности – это история об исцелении 10 прокаженных. Проказа, страшная, мучительная болезнь, притом была неизлечимая. С момента заболевания обычно прокаженный жил максимум 2-3 года. И его тело медленно разлагалось, и такой человек умирал, исцелиться от этой болезни было невозможно. И Иисус совершил невероятное чудо. Он исцелил сразу 10 человек от проказа. Он сказал им, что теперь вы можете пойти показаться священнику и после этого вернуться домой в свои семьи. Подумайте, прокаженные жили в изоляции, они не могли даже увидеться со своей семьей, чтобы обнять своего ребенка. И вот наступает момент, когда они исцелены от смертельной болезни и могут вернуться домой. И один из 10 вернулся по дороге в храм, он возвращается, чтобы сказать Иисусу Христу спасибо. Иисус в удивлении спрашивает его: «А где твои друзья? Я же исцелил 10 человек. Почему ты один?» И это очень поучительная история. Из 10 только один остался благодарным. И, наверное, такая статистика, можно ее сказать, и в нашем мире. Да, родители, наверное, всегда учат детей, когда им что-то дают, чтобы дети говорили спасибо, не правда ли? И это считается как бы таким, ну, хорошим тоном, это считается, что ребенок, ну, воспитанный. Но на самом деле неблагодарность – это не просто правило хорошего тона или воспитания. Это один из грехов нашего общества. И прежде всего, это грех по отношению к Богу. Павел в послании к Римлянам говорит о том, что когда люди познали Бога, они имели какие-то знания о Боге как о Творце, они остались неблагодарны и не прославили Его как Бога. И после этого пошло скольжение человека в пропасть. Человек все дальше и дальше стал отдаляться от Бога. Один автор, комментируя вот эти слова апостола Павла, сказал так. «Все великие грехи берут свое начало в ручейках неблагодарности и равнодушия по отношению к Богу. Если я перестаю благодарить Бога, я отдаляюсь от Него». Подумайте об этом. Если вы перестаете благодарить Бога, вы перестаете замечать Его милости, вы отдаляетесь от Бога. И вот в противовес вот этой культуре, где неблагодарность является распространенным грехом нашего общества, апостол Павел обращается к церкви и говорит такие слова: «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божья во Христе Иисусе». Согласитесь, что не просто исполнить эти слова. Быть благодарным Богу за все. Многие люди говорят: «Ну как благодарить Бога, если, например, зло коснулось жизни верующего человека? А если человек верующий заболел смертельной болезнью? А как благодарить Бога в тех странах или местах, где происходит гонение на христианскую церковь, или где верующие оказались в зоне военного конфликта, потеряли близких людей, их дом разрушен, они оказались в роли беженцев? Неужели и в такой ситуации, в таких обстоятельствах верующий человек может благодарить Бога за все?» Давайте подумаем об этом. За что? Почему мы, верующие люди, должны благодарить Бога, и мы можем благодарить Бога при любых обстоятельствах? Первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, можно показать, да, следующий слайд, следующий стих. Нам нужно благодарить Бога как Творца, который дал нам жизнь. Апостол Павел в книге Деяний сказал такие слова: «Мы им живем, движемся и существуем». Вы живете, потому что Бог подарил вам жизнь. Ваше сердце еще бьется, потому что это Бог так сделал. Он дает вам умственные способности, Он дает вам здоровье, и вы даже еще продолжаете существовать, жить, лишь только потому, что Бог определяет дни вашей жизни, и Он продлевает вашу жизнь. Согласитесь, что человек, который отрицает существование Бога как Творца, он не думает о том, что то, что он имеет, в этом каким-то образом участвует Бог. Часто люди говорят так: ну, подождите, при чем здесь Бог? Я поступил в университет, я получил образование, я спал по 5 часов в день, я своим трудом и упорством добился того, что я имею. Каким образом Бог помог мне в этом? Если бы не я сам, если бы не мой труд, не мои таланты и мои умственные способности, ничего бы не было. И люди не понимают, что даже эти способности, здоровье и жизнь дает Бог. И поэтому Иисус рассказал в притче одну историю про очень успешного, можно сказать, сегодня бизнесмена, который умел хорошо организовать бизнес, нанять работников, он умел сохранить прибыль, и у которого были планы расписаны на многие годы вперед. Он говорил: много добра лежит в житницах, покойся, душа, пей, веселись. Этот человек умел отдыхать, умел веселиться, его планы простирались на многие годы вперед, и Христос сказал: безумец, всю ночь заберут душу твою. Ты ляжешь спать, и ты утром не проснешься. У тебя случится инфаркт, и на этом твоя жизнь закончится. Почему он был безумцем? Потому что он жил так, как будто Бога не существует. И он не видел в своей жизни руку Бога, за что он мог бы благодарить его. И вы знаете, я однажды слышал историю про человека верующего, которому должны были сделать серьезную операцию на ногах, и врач перед операцией предупредил и сказал, что, вы знаете, возможно, будет ампутация ног. И после операции, если будет ампутация ног, вы будете чувствовать, ну, как будто они есть. Вот у вас будет такое чувство, но их нет. И он, когда проснулся после операции, ему страшно было посмотреть в ту сторону, где были ноги. Он знал, что ног нет, потому что его предупредили, но он чувствовал, как будто они есть. И когда он посмотрел, он обнаружил, что ноги на месте. Оказалось, что когда делали операцию, ее сделали успешно, и не нужно было делать ампутацию ног. И в этот момент он говорил о том, что каждый шаг, который он делал с радостью и благодарностью Богу. До этого момента он никогда так не осознавал, что то, что он имеет, возможность видеть, ходить на своих собственных ногах, это тоже милость Божья. И такие моменты, наверное, происходит переоценка каких-то ценностей нашей жизни, и нам нужно учиться видеть Бога в мелочах нашей жизни. Тимур Расулов написал очень хорошую книгу «Поклонение во тьме», и я запомнил в этой книге одну фразу, которую он сказал, что если вы не научитесь благодарить Бога даже за чашку горячего чая по утрам, то вы не будете благодарить Бога, и даже когда у вас будет большой дом. Нам нужно учиться видеть руку Бога в мелочах нашей жизни. И один из любимых псалмов, известных в книге Псалтирь, 22-й. По сути, это псалом благодарности, потому что он представляет Бога в роли пастуха, который проявляет заботу и ведет свою овечку, и она выражает слова благодарности, она говорит: «Господь, пастырь мой». и я поэтому ни в чем не буду нуждаться. Она признает Божью заботу и Божье водительство. И вы знаете, что для многих людей в мире один из грехов является преобладающим, и это ропот и недовольство, потому что неблагодарность, она ведет к ропоту и недовольству. В одном из посланий Иуда дает характеристику лжеучителей, и он говорит о них такие слова: «Они ропотники, ничем недовольные». Ну, знаете, многим известна такая поговорка или выражение: «Свято место пусто не бывает». И это можно было применить к этой теме. Если сердце не наполнено благодарностью Богом, оно не останется пустым. Скорее всего, что неблагодарность приведет вас к ропоту и недовольству. И для многих людей этот грех становится настолько преобладающим, что это является характеристикой их жизни. Они всегда ропщут на жизнь. Они всегда чем-то недовольны. Они всегда недовольны и с теми людьми, с которыми общаются рядом, потому что они всегда находят какие-то грехи, недостатки. И это часть их жизни. Наверное, это хорошо можно увидеть в притче, в одной известной притче про блудного сына. Известная притча, вспомните момент, младший сын возвращается к отцу. И для отца это момент праздника. Он устраивает пир, он закалывает откормленного теленка. Радость пришла в дом отца, потому что он говорит: я думал, что мой сын был мертв, он нашелся. Это момент встречи. И в этот момент приходит старший сын. Старший сын спрашивает, что тут происходит. И слуга ему рассказывает, что брат твой нашелся, праздник, отец устраивает пир, иди порадуйся. И в этот момент мы видим совершенно неожиданную реакцию старшего брата. До этого момента он казался, ну, идеальным сыном. И вот этот момент, как бы он вскрывает такой покров его сердца, мы видим, что он в гневе, он сердится, он не хочет разделить радость отца, и он так и говорит отцу, что твоя радость – это не моя радость. Он осуждает и критикует своего брата и отца, он говорит о том, что ты несправедливо поступал, твой сын расточил все имение, а что ты сейчас делаешь? Он грубо разговаривает с отцом, и, по сути, он не ценил то, что он имел, живя в доме отца. Отец ему сказал: послушай, сын, ты всегда был в моем доме, и все мое было твое. А сын говорил, что когда я был в доме, для меня ты этого козленка не убил, а для него ты это сделал. И отец говорит: ты всегда мог пользоваться благами и моими дарами. И оказалось, что он был неблагодарен. Он не ценил то, что имел, и он был ропотником и ничем недовольным. И, наверное, это была характеристика, если вы читаете Ветхий Завет, история хождения израильского народа по пустыне в течение 40 лет. Это история народа, который постоянно роптал на Бога. При том, что интересно, что этот ропот проявился сразу же на третий день после того, когда Бог их вывел из египетского рабства. Подумайте об этом. Они были рабами. Их угнетали. Их уничтожали. Их детей фараон отдавал приказ, чтобы уничтожали их детей. Они возопили к Богу. И Бог их спасает. Чудесный момент, когда Бог проявляет чудо, воды моря расступаются, они на другом берегу, фараон и войско уничтожаются. Это был момент радости, они пели, они свободный народ. И на третий день первая трудность, и они ропщут на Бога. Почитайте эту историю, они ропщут постоянно, постоянно, постоянно. И одна история меня удивляет, когда Бог в какой-то момент решил наказать часть людей за ропот. Корей, они подняли восстание, я уже не помню, сколько там человек было, и люди видят ужасную картину. Земля расступается, и эти люди падают, знаете, как землетрясение, в огненную лаву. Страшно. И люди понимали, что это наказание за ропот. И знаете, о чем говорит эта история? На следующий день все общество возроптало. На следующий день, когда я читал, как это может быть? И я понимаю, что народ превратился в хронических ропотников. Это было, ну, преобладающий грех их жизни. И вы знаете, и Библия предупреждает, чтобы это не произошло с нами. Я хочу сделать одно сравнение. Послушайте. Одно сравнение. Библия описывает такой момент старости в жизни Давида, царя Давида. И написано так. «Когда царь Давид состарился, войдя в преклонные лета, то покрывали его одеждами, но не мог он согреться». Ну, мы понимаем, что когда нашему телу холодно, если мы сидим где-то возле камина, то огонь согревает наше тело, если нас укрыть теплым пледом, то тело согревается. В старости Давиду было холодно, его накрывали одеялами, но написано, что его тело не согревалось. И знаете, о чем это говорило? Давид был болен, смертельно болен. Это значит, что, возможно, скоро он умрет. Одеяла не согревали его. И я хотел бы сделать сравнение. Знаете, что когда верующий человек приходит в собрание, здесь, в этом месте, Бог покрывает нас одеялом своей милости, своей благодати. Ведь здесь, в этом месте, вы слышите молитвы, обращенные к Богу. Вы слышите песни, которые напоминают нам о нашей надежде, о нашей вере, о нашем Боге. Мы слышим свидетельство того, как Бог действует. Мы слышим проповедь, которая напоминает нам о Божьих делах, о Его милости, о Его благодати. И если верующий человек после этого уходит с собрания равнодушным и холодным сердцем, если еще хуже, он уходит с собрания в состоянии ропота и недовольства, это говорит о том, что одеяло Божьей благодати не согревает его душу. Значит, у этого верующего человека серьезные духовные проблемы. Подумайте, если это о вас, возможно, ропот и недовольство стало характеристикой вашей жизни. Итак, нам нужно благодарить Бога, потому что Он дает нам жизнь. Он дает нам здоровье, жизненные силы. И Он определяет годы нашей жизни. Он наш Творец. Давайте посмотрим еще, почему нам нужно благодарить Бога. Потому что это благо для нашей души. В послании к Колоссянам Павел говорит так. «Будучи укорены и утверждены в нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая с ней с благодарением». В вере невозможно преуспевать без благодарения. Оказывается, это неотъемлемая черта нашей жизни. Если мы хотим, чтобы наша вера возрастала, она всегда видит Бога, она всегда видит Его милости. И это значит, что благодарение должно стать частью нашей жизни. Я привожу некоторые цитаты каких-то авторов, известных людей. Хочу привести свою цитату. «Благодарность протирает окна нашей души. Она помогает нам видеть Бога даже в долине смертной тени и поднимает нас с постели отчаяния». И это делает вера. Подумайте об этом. Благодарное Богу сердце помогает нам правильно строить отношения с другими людьми. Подумайте, как это связано. Ведь когда человек учится благодарить Бога, он учится правильно строить отношения с другими людьми. В других людях он видит не только плохое, не только их грехи, не только их недостатки, но он видит в них и что-то доброе. Книга притчи – это книга мудрости. Там есть такая притча, Соломон говорит о жене. Он делает такое сравнение. Притчи 27:15. «Непрестанная капель в дождливый день и сварливая жена равны». Ну, не знаю, у Соломона было много жен. И, возможно, с некоторых жен он как бы срисовал портрет вот такой сварливой жены. Что такое сварливая? Это постоянно ропщущая, постоянно недовольная. И он сравнил ее с копелью. Знаете, постоянная копель раздражает. Это неприятно. И точно так же он показал, что человек, который постоянно на что-то ропщет, постоянно недоволен своей жизнью, с таким человеком жить рядом тяжело будет. С таким человеком будет трудно общаться. И подумайте, если это характеристика вашей жизни, то люди будут сторониться вас, потому что находиться рядом с таким человеком неприятно. Это раздражает. И это относится не только к жене. Не подумайте, что я там чем-то хочу сейчас жену прикнуть. Это относится к любому человеку. Если человек не учится благодарить Бога, он становится ропотником, ничем недовольным. Он постоянно жалуется на жизнь. Он может раздражаться и жаловаться на материальное положение, в котором он находится, не понимая, что и здоровье, и способности дает Бог. Человек может роптать на страну и правительство, в котором он живет, не понимая то, что Бог держит все под своим контролем. И мы должны правильно понимать, не всякое правительство может поступать угодно и делать то, что угодно Богу. И тем не менее, быть этому правительству или нет, в конечном итоге решает Бог. Человек взял отпуск и ропщет, что погода плохая. И погодой управляет Бог. Подумайте, всякий раз, когда мы ропщем на жизнь, мы не удовлетворены Божьим водительством нашей жизни. Мы говорим, что Бог где-то ошибся, Бог что-то сделал не так, Бог проявил несправедливость там по отношению ко мне. И поэтому учиться благодарить Бога – это благо для нашей жизни, это помогает правильно строить отношения с другими людьми, видеть доброе в других людях и благодарить других людей. Еще одна важная причина, по которому верующему человеку нужно учиться благодарить Бога. Нам нужно благодарить Бога, потому что Он владыка нашей жизни. Вы знаете, однажды я вспомнил момент, когда как-то вот плохие новости, они как-то вот одно за одной стали приходить. У нас был летом лагерь, и один мальчик, который поехал в лагерь, там кто-то стрелял с лука, и ему попали прямо в глаз. И вызвали скорую, и мать переживала, не знала, чем все закончится, и я переживал, что вот отправили ребенка в лагерь, и вот такое несчастье случилось. И в этот же, помню, день мне позвонила моя сестра и сказала, что у нее обнаружили рак в 4-й стадии. И потом я еще узнал, что у моего друга умерла жена, а ей еще не было и 40. И вы знаете, я подумал, а что если бы все эти люди были сегодня здесь на собрании? Мать, которая переживает за своего ребенка и не знает, будет он видеть или нет. Моя сестра, у которой смертельная болезнь. Мой друг, который потерял любимого человека. Как они будут слышать вот эти слова? За все благодарить. Можно ли в такой ситуации оставаться благодарным Богу? И вы знаете, мне лично помогает книга Иова. Иов – страдалец, в жизнь которого пришли невероятные страдания. При том, что плохие новости приходили одна за одной, и каждое горе было намного страшнее предыдущего. И все это навалилось в один момент. И в той стране, где он жил, началась война, и враги уничтожили его дом, его детей, плюс к войне еще какие-то природные катаклизмы, плюс сатана наслал болезнь, проказу, и у него не осталось ничего, вообще ничего. И мы читаем на реакцию Иова. Я прочту несколько стихов из книги Иова. «И сказал, нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Иов в этот момент признал Бога как владыку своей жизни, что Бог имеет право давать свои дары во временное пользование и забирать, когда он считает. Иов не обвинял халдеев, которые напали на их страну, он не обвинял сатану, он никого не обвинял. Он понимал, что Бог не причастен злу. И с другой стороны, Иов ведь понимал, что без Божьего допущения ничего бы этого не произошло в его жизни. И тем не менее, он не сказал ничего неразумного о Боге. И эта истина, она смиряет нас. Она помогает нам понять о том, что Бог – владыка нашей жизни, и все, что происходит в нашей жизни, написано: «Такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Но Завет открывает нам еще одну очень важную истину, что все, что происходит на земле, Бог хочет обернуть для нашего блага. В этом и цель, и смысл многих испытаний, которые Бог допускает в нашей жизни. И поэтому мы можем и способны благодарить Бога даже в такое время, когда Бог допускает какие-то испытания, когда зло касается нашей жизни, когда еще какие-то тяжелейшие испытания приходят, даже когда смертельная болезнь, даже если у вас сварливая жена, даже тогда вы можете благодарить Бога, потому что через все эти обстоятельства, даже если вас оклеветали, даже если вы потеряли работу, Бог все это может использовать для нашего освящения. Это освящающая благодать, которая во Христе Иисусе работает над нашим сердцем, чтобы здесь, на земле, мы уподобились Иисусу Христу. И последняя мысль, за что еще верующий человек может благодарить Бога. Нам нужно быть благодарным Богу за вечные дары. Апостол Павел говорит о смерти и воскресении Христа такие слова: «Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Это победа над силой греха, это победа над дьяволом и это победа над смертью. Конечно же, мир пытается убедить нас, что наше счастье находится здесь, на земле. Но апостол Павел говорит, что если мы надеемся на Христа только в этой жизни, самые несчастные люди. И евангельская надежда, она простирается дальше этой жизни. Она учит нас смотреть на то, что будет после смерти. И в этом и есть наша надежда, наше упование. Смерть побеждена. Верующему человеку прощены все грехи, и его ожидает удивительная вечность рядом со Христом. Мы сегодня пели об этом, где не будет больше плача и слез, потому что Бог даровал нам победу Иисусом Христом. Мы можем благодарить Бога за все, потому что Библия говорит, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Я взял с собой небольшую книжечку, написал пастор Томас Уатсон. Называется «Все содействует ко благу». Я подумал, это маленькая жемчужина среди океана книг, порой бесполезных, тома книг, в которых нету никакой пользы, никакого утешения. Такая маленькая книга, но если вы почитаете, сколько здесь есть утешения, ободрения для жизни верующего человека – и пастор советует верующим время от времени принимать вот это лекарство, которое содержится в словах апостола Павла: «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Я хочу прочесть небольшую выдержку из его книги. «Мы говорим спасибо любящему врачу за горькое лекарство, которое нам дает для исцеления нашей души. Мы говорим спасибо заботливому Отцу за розгу, которую Он берет в руки для освящения нашей души. Мы говорим спасибо нашему жениху, который хочет видеть свою невесту чистой и святой. И если из зла, причиненного нам, выходит добро, то сколько добра будет в раю, там, где не будет зла. И если Бог все обращает нам во благо, то не пристало ли Его детям все обращать в Его славу и благодарность? Все делайте во славу Божью. За все благодарите. Это главный посыл этой проповеди, этой книги, этого автора. Как научиться благодарить Бога? Во-первых, размышляйте над Его временными дарами. Учитесь видеть милости Бога в каждом дне своей жизни. Пусть ваша молитва каждодневная, она будет связана с глубоким благодарностью Богу за все временные дары, которые Он вам дает. Размышляйте над Его мудрым промыслом вашей жизни, над тем, что Он владыка вашей жизни. И мудрым промыслом Он ведет каждого из нас к уподоблению Христу. И эта истина, она с одной стороны смиряет нас, и с другой стороны учит оставаться благодарным Богу. Потому что всякий раз, когда мы оказываемся в сложных обстоятельствах, и если мы ропщим и недовольны этим самым, мы обвиняем косвенно Бога, что Он немудро осуществляет свое водительство в нашей жизни. И, конечно же, самое главное, мы можем благодарить Бога за те дары, которые мы никогда не потеряем. Подумайте, может быть, Бог дал вам хорошее здоровье, но здоровье можно потерять. Может быть, Бог вам дал материальный достаток, но его можно потерять. Может быть, Бог дал вам хорошую, замечательную работу, но ее можно потерять. Но мы можем благодарить Бога за то, что мы никогда не потеряем, за Его любовь. Она не иссякнет, она не подведет, она не изменится. За Его верность, Его обещаниям. Бог всегда и вовеки тот же. За победу над смертью, за дар вечной жизни, за прощение Его грехов, за то, что Бог, как пастырь, ведет нас своей по жизни, и мы можем сказать словами автора 22-го псалма: «Господь, пастырь мой». Поэтому моя душа благодарна Богу за все то водительство, которое Он осуществляет. Я могу благодарить Бога за все, потому что такова воля Божья во Христе Иисусе Господе моем. Задайте себе, может быть, несколько вопросов. Скажите, из-за чего вы были недовольны на этой неделе? Скажите, из-за чего вы бываете недовольны чаще всего? Скажите, а как часто вы ропщите на жизнь? Подумайте, не превратились ли вы в хронических ропотников? И последний вопрос. Скажите, что мешает вам благодарить Бога за все? Мне хотелось бы, чтобы вы просто посмотрели сейчас на свою жизнь. И куда бы ни упал ваш взгляд, подумайте об этих словах апостола Павла. Благодарите Бога за все, ибо такова воля Божья во Христе Иисусе. И вы знаете, что всякий раз, когда верующие люди собираются вместе и благодарят Бога, это является осуждением для всякого неверующего человека, который этого не делает. Подумайте, насколько большая будет вина человека перед Богом, что грех настолько сковал его уста, что у него нет ни сил, ни желания благодарить Бога, потому что он не видит всех его благодеяний, всех его милостей и всех его даров. И, наверное, для такого человека, если сегодня говорить на образе метафор, связанных с праздником жатвы, наверное, такому человеку нужно принести плод покаяния. В этом добрая весть Евангелия. Что сегодня Бог протягивает руку, что сегодня Бог, как отец из притчи о блудном сыне, ждет возвращения сына домой. Это радость для Бога, момент примирения, когда человек признает Бога Творцом и Искупителем. И, наверное, только после этого человек станет способным видеть милосердного Бога, Бога благодати, и станет способным благодарить Бога. И с этой вестью мы, как церковь, в праздник жатвы обращаемся к такому человеку. Вам нужно примириться с Богом. Бог благой и милосердный. Он ожидает с нетерпением этого момента покаяния грешника. Принесите плод покаяния. Давайте помолимся.